Добрый день, дорогие друзья и подруги. Сегодня замечательный весенний день, в который мы с моим замечательным соведущим Андреем Завалеем поели. Вот такое вступление.
Прости, Тони, мы действительно поели, и день действительно...
удался.
Замечательный и весенний.
Да.
И мы хотели бы в качестве бонус-трека к нашей... замечательная идея записывать, продолжать вообще-то подкасты.
Да.
Потому что кто, если не мы,
да,
хотели бы сегодня чуть-чуть на полшишечки порассуждать о том, какова же роль белорусского языка и белорусской культуры на глобальной арене, и конкретно кто решает, как мы говорим, на каком языке.
Однозначно. И, конечно же, этот подкаст не был бы подкастом «Квир-курилка», если бы мы не решили приплести как-то к этому всему ЛГБТКИ людей и вопрос квирности. Поэтому, так сказать, поставим вопрос ребром. Белорусские квиры — это белорусскомовные квиры или это все-таки не белорусскомовные квиры? Вот, Андрей, вот ты что расскажешь? Ответь за себя, Андрей. Ты разговариваешь на белорусском языке?
Слушай, Тоня, у меня очень четко есть, переключается какая-то кнопочка в голове. Я билингвальный человек, и в каких-то оказиях публичных я принципиально делаю для себя такое решение говорить по-белорусски. В каких-то моментах я понимаю, что это нецелесообразно, допустим, и я для себя принимаю решение говорить по-российски, потому что в том числе мне важно, чтобы люди меня понимали. Мне важно не символический жест только, а мне важно еще достигать передачи того, что я хочу передать, до получателя. И в данных вот этих моментах выбора у меня... ну, очень прагматичный подход. Для меня важно, что человек говорит, а не на каком языке. И мне важно, чтобы происходило это понимание. При этом я вижу очень часто какую-то такую, может быть, опасность в этой попытке заигрывания с патерналистской, так скажем, мыслью о том, что вот если мы все будем делать что-то определенным образом и, например, говорить по-белорусски, то все сразу станет хорошо. Это патернализм в том смысле, что мы обязываем людей подчиняться какой-то нашей заданной структуре, и они, если подчиняются этому, то будут иметь какие-то для себя плюшки, привилегии. Я все-таки придерживаюсь плюрализма в самом широком смысле. И мне кажется, задача каждого и каждой искать substantial, как это по-русски, что-то значимое, что мы говорим, а не придираться к аспектам того, что же мы сделали не так, и, может быть, не в том виде, как хотелось бы друг другу. Я просто понимаю, что этот мир, вне зависимости от моих желаний, движется и течет, проистекает по своим законам. И мне интереснее наблюдать за этими законами, нежели чем их формулировать и выставлять такие требования перед людьми.
Понимаешь, Андрей, вот какая-нибудь очень сейчас критически настроена слушательница скажет тебе: Андрей, но ведь белорусский язык — это не просто средство общения, это и цель. Вот возродим белорусский язык, и вот тогда попрет. И белорусский суверенитет, и белорусская культура, и Беларусь как вообще центр Европы, и все на свете вот завязано на этом языковом вопросе. И можно тут сказать, например, а ведь наши соседи из Украины вот очень мощно подошли к языковому вопросу, и почти вот все перешли на украинский язык. А чем мы хуже?
А мы не хуже. Вообще в современном мире ставить вопросы «хуже или лучше» — это не очень корректно. У всех своя специфика. Мы уже в предыдущих подкастах затрагивали тоже разницу между Украиной и Беларусью. В Украине процесс гражданского движения и развития культуры, он двигался в последние 20 лет без преград. Мы преодолеваем множественные преграды на своем пути. И если кто-то думает, что языковая проблема решит все остальные, то это не так. Мы другие, мы находимся на стыке русского мира очень глубоко, скажем так, гораздо глубже и гораздо серьезнее. Мы ощущаем вот это культурное доминирование в этом поле. Ну и мне кажется, что если немножко квировать это доминирование, вместо того, чтобы пытаться продвигать белорусский язык в том виде, в котором это видит консервативная какая-то часть нашего культурного сектора в том числе, мы можем думать о том, как мы можем квировать русский язык, как мы можем заигрывать со своим опытом с Стросянкой, как мы можем белорусифицировать российский язык. То есть, да, когда говорит белорус, это же очевидно для людей, которые живут в России, что что-то не так. Какие-то слова, которые на стыке находятся, которые слова, например, российский мир, русский мир у нас украл и присвоили себе, возвращать их себе назад и говорить, и там, не знаю, играть со значениями. То есть это более именно культурный, художественный, творческий процесс, я в этом вижу. Давать понять, что даже если мы и используем этот язык, он все равно меняется. Он все равно уже там есть и шуфлядка там, и так далее. Мы же не говорим поребрик, да, и мы можем всю эту уникальность, всю эту разностайность, всю вот эту палитру мы можем обыгрывать и разукрашивать на свой лад. И опять же, искать вот эти взаимосвязи в языках и как оно преломляется. Я как-то так отошел. Мы обсуждаем просто, с одной стороны, очень серьезную академическую проблематику, достойную какой-нибудь научной конференции, но при этом я хочу выскочить из этого и перейти на простые человеческие формулирования своих мыслей. Просто пропадает даже такая мотивация об этом говорить. Ребята, ну мы можем говорить о чем-то другом. Как мы можем делать белорусскую культуру на любом языке? Неважно мне. В смысле, все, что я делаю, это белорусская культура.
А вот могут поспорить с этим консервативно настроенные люди среди некоторых культурных деятелей. Они могут сказать, что белорусская культура, она имеет очень плотное отношение к белорусскому языку. И вот, например, недавно в литературных кругах тут была целая... каким корректным словом мы это назовем, такое горячее обсуждение. Вот я думаю, вот так мы можем сказать, что тезис был такой, что белорусскую литературу необходимо делать только на белорусском языке. Русскомовные белорусские письменницы — это амаль что вороги народа, потому что яны разбираюць усе тыя здобытки, якія былі зроблены белорусской мовой, белорусскомовными письменницами. И вообще, короче, как только хочется написать что-то на русском языке, надо вот так вот взять себя за руку и мощно сказать себе: «Нет, сегодня я возьму и напишу на белорусском языке свой текст».
Люди, которые творчески выдают какие-то из себя продукты, как-то самый главный критерий — это искренность и глубина того, что ты делаешь, и насколько это отражает твою жизнь, отражает твой опыт. Если мы будем вокруг себя возводить большое количество требований, и в том числе язык, это же та вещь, которая формирует твое мышление, ты мыслишь. Я, например, по-русски мыслить начинаю все реже и реже, потому что я им реже пользуюсь, например. Да, я учу немецкий. В повседневной жизни я практически на 90% говорю по-английски. И как это влияет на мою идентичность белорусскую? А очень хорошо. Я вот такой вот белорус, который учит этот язык, говорит на том, думает на третьем. И мне кажется, что этот баланс, он должен иметь естественную абсолютно свою историю, течь своим чередом, и это главное. Я даже вот в такой дискуссии, ну, как бы просто не знаю, что еще сказать, кроме того, вот такого. Опять же, возвращаясь к тому, что мы требуем от других людей соответствовать чему-то, но это ошибка. Люди не должны ничего. Ни белорусы, ни украинцы, никому ничего не должны. Просто где-то так естественным образом складывается. И тогда из этого рождается что-то осмысленное, весомое, серьезное. И в данном случае мы какие-то вещи упустили, ну и впрыгнуть в какой-то последний вагон, наверное, может быть, уже и не получится. Но можно подождать другого поезда и сесть в него, и уже в этом новом поезде дать возможность естественно процессу развиваться. Я как-то так это вижу. Ну, то есть, естественно, я хотел бы больше употреблять белорусский язык в своей жизни, но мне нужно для этого больше реальных возможностей, реальных поводов и реальных шансов. То есть, если жизнь не дает мне так много шансов, я же не могу все поставить в краю угла только вот этому принципу, и тогда все мое творчество претерпит большие повреждения в целом.
Ну, мне, честно говоря, тоже подаётся, что вот это такой внешний локус контроля, когда мы спробуем эти правила, не ведаю, выказывания навязывать, то бок, ну, вот мы кажем, что формально у этой просторы мы будем разговаривать там только на белорусской мове, а русскомовных людей мы вовсе сюда не будем допускать, и вот они пусть сами там себе что-то робят. Мне кажется, что это ни к чему не ведет, кроме как к исключению. Как я про себя думаю, что мне необходимо, чтобы больше говорить на белорусском языке? Я скажу сразу, что по очень разным политическим причинам я и раньше, и сейчас говорю, что белорусский язык — это мой родной язык. Для меня это такая скорее перформативно-политическая практика, нежели чем практика, имеющая реальные корни с моим каким-то личным опытом. В моем детстве никто вокруг меня не разговаривал на белорусском языке. Я из Минска, все мое окружение, все мои друзья, подруги, семья, близкая и далекая семья, все эти люди разговаривали на русском языке, и кто-то говорил на польском языке. Я значительно чаще слышала украинскую речь, потому что часть моей семьи из Украины, и для меня украинский язык был значительно более близким, понятным, как бы доступным в обиходе, в домашнем в том числе, нежели чем белорусский язык. Я учила белорусский язык буквально по книжкам. Мой дедушка водил меня в театр мне Янки Купалы для того, чтобы я слышала белорусский язык хоть где-то, потому что мне в школе говорили, что я буквы неправильно произношу, и как-то это вообще возможно. Вот, поэтому для меня это вот открытый вопрос. Во-первых, зачем пытаться перепридумывать историю и сделать вид, что нас объединяет вот эта какая-то этот гомогенный нарратив того, что на самом деле все белорусы и белорусские говорят на белорусском языке, и нам достаточно как бы совершить только вот этот осмысленный шаг назад от русского, и все начнут говорить на белорусском. Хотя это, ну вот буквально не так. То есть есть регионы в Беларуси, где люди говорят на русском как на единственном, на самом деле, родном языке, и очень плохо и понимают, и читают, и говорят на белорусском. А есть регионы, где тросянка главный и родной язык многих людей, и люди говорят именно на нем. Я каждый раз, когда слышу вот такое очень сильное давление, что есть какой-то один правильный путь решения языкового вопроса, скажем так, для меня это такой очень тревожный звоночек, что мы сворачиваем в какое-то поле запретов и ограничений, которое, как мне кажется, вот за время жизни в Беларуси мы уже как бы, достаточно было запретов и ограничений. Мне кажется, что мы, наоборот, как-то взглянув на этот опыт сейчас, должны как-то отрефлексировать и по-новому осмыслить практики, которыми мы хотим выстраивать дорожку в светлое будущее, нежели чем пытаться опираться на какие-то такие авторитарные, что ли, модели выстраивания общества вокруг нас.
Я вот хотел подхватить именно вот этот взгляд, ретроградный взгляд в какое-то великое прошлое. Вот люди, которые транслируют ожидания от великой белорусской культуры в том виде вот моногамном, ой, гомогенном.
И моногамном тоже.
Моногамия в другом выпуске, кстати, давно пора. Но вот гомогенность вот этого величия белорусской культуры, которая когда-то уже была великой, ну вот мы сейчас ее вернем. Ну, это неправда. Да, были талантливые, великие писатели, люди. Михась Чирот был, да, был Ластовский, был и Трошкевич. И, в смысле, это были люди, которые горели какой-то идеей и которые двигали культуру своими просто ручками. Но не произошло доминирование, не произошло завершение этого процесса, не произошло. То есть все то, что мы видим в соседних странах в том или ином виде, ну, во-первых, есть империалистические силы, которые под себя все подмяли. Есть несколько у нас соседей, которым удалось какую-то свою самобытность сохранить и уважение к своей культуре, к языку в том числе. Но в нашем случае процесс шел совершенно иначе. И поэтому я возвращаюсь вот к этому предложению. Быть здесь и сейчас Трошкевичем, не знаю, Чиротом, делать что-то, мечтать об этом, и это создает аккумулятивный эффект, оно все скапливается, ты начинаешь окружать себя, точнее, или люди тебя начинают окружать такими же похожими мечтами, и оно работает. Но если ты сидишь и ограждаешь себя от всего невеликобелорусского, то это как бы оставляет тебя в изоляции энергетической, творческой. Ну, как бы, мне кажется, это не очень продуктивно сказывается на процессе.
Вот. Ну, значит, подводя итог нашим кратким политическо-ориентированным обсуждениям, значит, квир по-белорусски. Мы выяснили, что это, конечно, и белорусскомовный квир, но в том числе это может и не быть белорусскомовный квир. Короче, ничего нового мы не придумали, Андрей, все, типа, все течет, все изменяется, все флюидно, да. Ну, вот показалось, что в наших тут каких беседах всплыло, что хочется видеть какие-то позитивно ориентированные практики, то есть вместо того, чтобы запрещать, ограничивать, исключать и каким-то образом ограничивать других и себя, хочется видеть каких-то практик, ориентированных именно на поддержку, попытку что-то поисследовать, может быть, продвигать в том числе белорусский язык и белорусскую культуру именно со знаком плюс, а не в попытках, как собака на сене, облаивать всех проходящих и говорить, что нет, только вот такая белорусская культура у нас будет.
Слушай, облаивать тоже классно. Вот видишь, кто-то полаял, а мы с тобой сидим и обсуждаем.
Конечно.
Это уже вот сколько минуточек драгоценных нашей жизни. Да, мне кажется, любое действие, любой энергетический посыл, он имеет какое-то значение. Мне кажется, важно самим себе отдавать отчет только что. Чтобы мы не услышали в свой адрес, например, это я тоже какое-то даю послание в бутылочке в море всем творческим людям. Просто ебитесь в рот все как бы критикуны и критикесы, если я знаю точно, что я что-то хочу сделать, и у меня здоровая, может быть, есть какая-то защитная реакция от самобичевания и вот этого постоянного подвержения критике и реакции на эти критики. Иногда я, может быть, просто услышу, но ничего не отвечу.
Угу.
И сэкономлю свои какие-то ресурсы. Ну и тоже я вижу всегда на глубинных уровнях людей, которые что-то проявляют в этот мир недовольное, проявляют свое неудовлетворение. Я очень четко тоже умею каким-то образом разграничить личную мотивацию человека, не связанную со мной вообще.
Mm-hmm.
То есть на каком я языке говорю, с кем и как. Это мое личное дело, было, есть и будет. Называете вы меня белорусским художником, писателем, не называете. Мне, в общем-то, по большому счету, уже все равно. И мне кажется, вот такое здравое отношение к самому себе и к своим творческим каким-то позывам, оно...
Необходимо.
Помогает сохранить угу. рассудок в первую очередь.
Ну тогда вот и по итогу. Какой мы видим эту великую Беларусь будущего, ради которой мы в очередной раз тут напрягаем все жилы и силы?
Мне кажется, мир вообще в целом сейчас находится на каком-то стыке цивилизационном и историческое какое-то происходит тектоническое движение. Я хочу Беларусь видеть страной, которая вышла из этого последнего вагона, точнее, отказалась в этот последний вагон впрыгивать, а действительно подождала нового поезда или даже этот новый поезд себе построила.
Из говна и палок.
И из того, что было, я тебя слепила, но то, что было, я и полюбила. В целом, это очень хорошо описывает белорусскую идентичность, по-моему, потому что мы имеем довольно ограниченный список того, чем обычно могут похвалиться там какие-то национальные нации, в смысле страны, да? Мы живем в век национальных государств пока что. Но это тоже может в какой-то момент завершиться. Да, мне, знаешь, кажется, это можно сформулировать словом планетарное сознание, planetary consciousness. Mm-hmm. Мне кажется, что в наших руках как раз-таки находится нечто большее, чем вот такая сегрегация планеты по вот этим границам эфемерным, разделение на какие-то сферы влияния, на вот этот биполярный мир. А скорее... ощущение себя частью чего-то большего.
Угу.
И я вот могу сказать, да, что я как белорус чувствую себя немножко еще кем-то.
Угу.
Это вот какой-то концепт постнаций, когда другие нации сформировались, достигли какого-то своего развития
угу.
и начали деконструироваться.
Угу.
А мы, например, деконструкцию начинаем уже прямо сейчас. То есть нужна ли нам нация или нет? Задается такой вопрос. Или просто важно, чтобы было общество, в котором есть взаимоуважение и ощущение частью себя чего-то большого без исключения. То есть ты есть такой, я есть такая, и мы не выстраиваем вот этой дихотомии между собой, мы не выстраиваем структуру власти, которая строится на угнетении. И, собственно, все. Мы позволяем себе быть такими, какие мы есть, и мы поощряем других быть другими.
Да, и... жаль, что этот выпуск не услышат никогда белорусские консерваторы, но вопрос мы поставили. Нужна ли нам белорусская нация, и действительно ли это тот проект, в который мы хотели бы вкладывать свои ресурсы, силы, какие-то мечтания и последние крохи витальности, или, может быть, мы можем... сказать, ну да, уже типа это попробовано, уже много кто это сделал, и, как мы видим, уже даже это и переосмыслилось. Может, нам как бы и не надо начинать? Можем попробовать сделать что-то другое вместо этого.
Ну вот смотри, вот очень прямо сразу практический вопрос. Сейчас мы стоим перед угрозой российского империализма. Ну, мы стояли там уже давно, конечно. Но вот она сейчас возросла во всеобщих мировых глазах, в том числе это становится очевидно кому-то еще, кроме нас там. И автоматически возникает ответ, вот российский империализм может победить украинский национализм. Допустим, угу. Украинская нация, сила единства народа угу. может переломить хребет российскому империализму. У меня встает вопрос, что еще может это сделать? Может быть, какие-то другие силы могут вмешаться?
Вот ты понимаешь, для меня абсолютно не очевидно, что победа Украины именно связана с концепцией нации. Более того, по моим субъективным ощущениям, это не то, что на самом деле происходит. То есть я думаю, что победа Украины будет связана не с тем, что люди почувствовали себя одной нацией, а с тем, что большое количество людей внутри одной страны решили защищать суверенитет этой страны. Для меня тут есть такая интеллектуальная ловушка, что как будто бы понятие нации, понятие суверенитета смешиваются и дальше не разделяются. Что как будто бы страна или государство не могут быть независимыми, пока оно не построено или не подкреплено вот этим вот концепцией нации. Но на примере Украины мы видим, что не только там граждане и гражданки Украины борются вместе с украинками и украинками за независимость Украины, но и огромное число других людей поддерживают суверенитет Украины, поддерживают борьбу Украины и выступают на стороне Украины в войне с Россией. Если просто этот вопрос поставить как бы иначе, вот если завтра Россия нападет на Беларусь, и тут для меня вопрос, что, во-первых, Россия и так присутствует в Беларуси во стольких полях политических, экономических, социальных, культурных, что действительно ли только, понимаешь, факт этого физического вторжения в страну, хотя и он тоже есть, ведь российская техника, как мы знаем, находится в Беларуси.
Ну, мы вообще в режиме гибридной оккупации живем, это, по-моему, очевидно.
Ну, то есть вот для меня тут, понимаешь, вопрос, когда люди говорят о том, почему именно нам необходима нация, они говорят, что это, ну, вот для того, чтобы защищать независимость страны. Но для меня это абсолютно очевидно. То есть я могу защищать независимость Беларуси, на самом деле, не испытывая такой уж глубокой связи с белорусской нацией. То есть
Вот именно эту, в принципе, мысль я и хотел каким-то образом зацепить, что солидарность и поддержка, и защита друг друга, она может базироваться на каких-то еще критериях ценностных. Да? То есть я защищаю Украину, потому что я защищаю ценность человеческой жизни, ценности гуманизма, ценности прав человека. Моя национальная принадлежность, язык, на котором я говорю, вообще не имеет никакого значения. И наступает момент, когда мы живем в глобализованном мире, и как бы национальная моя идентичность, она может быть встроена в очень какие-то громоздкие конструкции, в том числе рыночной экономики там, и так далее. И моя национальная идентичность может быть использована. Позади у нас афганская война, корейская, вьетнамская, Вторая мировая, Израиль-Палестина конфликт. В общем, глобальные силы играют с локальными какими-то конфликтами всегда таким образом, чтобы какие-то достигать свои претензии по доминации в регионе, да, по доступу к каким-то ресурсам, по продвижению вот своего влияния. И в данном случае, на каком языке бы я ни говорил, да, этот вопрос может быть просто сманипулирован. И в данном случае, если возвращаться к Российской империи великой, к сожалению, зло на глобальной арене всегда необходимо. Такая вот у нас какая-то человеческая или глобалистская идея, что всегда нужен вот этот какой-то внешний враг, внешняя какая-то сила, и если ее нет, мы ее, в принципе, выращиваем даже для себя. Если очень сказать грубо, то всегда зло растет для того, чтобы быть побежденным. И вот эту задачу мне хотелось бы как-то, в смысле не задачу, а вот эту проблему хотелось бы как-то тоже иметь в публичном дискурсе. Не просто как победить зло и поможет ли нам нация или нет, какие еще ценности мы можем иметь как объединяющими, чтобы это зло побеждать, но что сделать для того, чтобы не выращивать это зло у себя на заднем дворе, чтобы не поддерживать тоталитарные, авторитарные режимы экономически, просто, ну, глобальная экономика рыночная так работает, что сначала мы покупаем продукты, энергоносители и так далее у какой-то страны, и потом она внезапно имеет огромное количество денег и ресурсов влияния, чтобы творить все, что она хочет. Может быть, мы зададим себе вопрос, каков наш вклад в это зло, которое выросло здесь и сейчас. И это уже очень многослойный, скажем так, вопрос, который национальную идентичность скорее вообще не затрагивает.
Над этим выпуском в поте лица трудились Альберт Скарлетт, Тони Лашден и Андрей Завалей. Не забудьте рассказать о нас друзьям, присылать нам добрые словечки, пожелания, предложения о сотрудничестве и новых тем выпусков. Хорошего пидерского денечка!